включают поярче свет и жмутся к очагам, прихлебывая горячий чай. Даже волшебники в своих одиноких особняках избегают бесконечного дождя. Они прячутся в своих мастерских, запирают двери на засовы, наколдовывают облака согревающих благовоний и погружаются в мечты о дальних странах. Крысы, простолюдины, волшебники, короче, все стремится к теплу и уюту. И их таки можно понять. Улицы были пусты, весь Лондон как будто вымер. Время шло к полуночи, и ливень хлестал, чем дальше, тем сильнее. Никто в здравом уме не высунул бы в такую ночь носа наружу. Само собой. Но где-то посреди потоков дождя есть место, где сходятся 7 дорог. На самом перекрестке стоит гранитный постамент, а на постаменте конная статуя. Могучий человек верхом на лошади. Человек размахивает мечом, и лицо его застыло в героическом кличе. Лошадь поднялась на дыбы, широко расставив задние ноги и воздев передние в воздух. Может быть, это вызов врагу, может быть, она собирается кинуться в битву. А может, просто пытается стряхнуть с себя этого толстого дядьку. Этого мы никогда не узнаем. Но вглядитесь повнимательнее. Под брюхом у лошади, ровнёхонько посреди постамента, элегантно обернув хвост вокруг лапок, восседает здоровенный серый кот. Кот старается делать вид, будто не замечает пронзительного ветра, который ерошит его отсыревший мех. Его чудные желтые глаза неотрывно смотрят во мрак, как бы пронзая пелену дождя. И лишь слегка прижатые уши с кисточкой выдают то, как он недоволен окружающими обстоятельствами. Одно ухо время от времени подергивается. Если бы не это, легко было бы решить, будто кот тоже высечен из камня. Становилось все темнее. Дождь лил, как из ведра. Я мрачно поджал хвост поплотнее и все вглядывался, вглядывался в дороги. Время потихоньку капало. 4 ночи — не особенно длительный срок даже для людей, не говоря уже о нас, высших существах из иного места. Однако последние 4 ночи буквально ползли. Каждую из этих ночей я патрулировал центральные кварталы Лондона, выслеживая неведомого вредителя. Разумеется, я был не один. Мне составляли компанию еще несколько злосчастных джинов и целый воз фолиотов. С фолиотами хлопот был полон рот. Они то и дело норовили увильнуть от своих обязанностей, прячась под мостами или в каминных трубах. А временами пугались до непроизвольного расслабления прямой кишки, раскатов грома или собственной тени. Я из кожи вон лез, стараясь удержать их в узде, и при этом непрерывно лил дождь, да еще такой сильный, что буквально сущность плесневела. Не стоит и говорить, что Натаниэль не испытывал ни малейшего сочувствия. Он говорил, что ему и самому приходится несладко, и что ему срочно нужно добиться результатов. Ему тоже стоило немалого труда управиться с кучкой волшебников из его департамента, которые предоставляли остальных джиннов патрульных. А если по правде, волшебники открыто бунтовали. Им не нравилось, что ими командует какой-то сопляк-выскочка. И, посмотрим правде в глаза, их можно было понять. Однако же, тем не менее, каждую ночь джинны, наравне с фолиотами, уныло собирались на шиферных крышах Уайтхолла и оттуда разлетались по назначенным им постам. В нашу задачу входило охранять определенные места, наиболее привлекательные для туристов. Натаниэль и его непосредственный начальник, некий мистер Теллоу, полагали, что опасность в первую очередь грозит именно им. Нам выдали список возможных мест происшествия. Музеи, галереи, навороченные рестораны, аэропорт, торговые ряды, статуи, арки и прочие архитектурные памятники. Короче говоря, практически весь Лондон. А это означало, что нам приходилось целыми ночами мотаться с места на место, не покладая крыльев. Работенка была не только скучная и утомительная, не говоря уже о том, какая она была мокрая, но еще и изрядно нервная, поскольку наш неведомый противник был явно опасен. Некоторые из фолиотов, те, что понервознее, с самого начала принялись распускать слухи,